пока седьмая, да?
Седьмая. Восьмая, одиннадцатая книга Шримад Бхагаватам. Она называется «Учитель блаженный». Итак, Кришна оказывается в обществе Удхавы. Между ними происходит диалог. После того, как Ядавы были и прокляты, и стало ясно, что весь их род, то есть род Кришны, должен исчезнуть с лица земли, Кришна предлагает им поехать совершить жертвоприношение за город к океану, в место, называемое Прабхаса, из Дварки. И там Удхава застает Кришну в прибрежной роще. Между ним происходит диалог. Итак, Всевышний сказал: «О, добрая душа, ты верно определил мой замысел. Прежде чем вернуться в мою надмирную обитель, я должен избавить землю от племени Ядавов. Об этом меня нынче просили Брахма с Шивою и небесными владыками. Некогда, вняв молитвам Брахмы, я не зашел в зримый мир вместе с моей неотъемлемой ипостасью и вершил справедливость в угоду богам. Ныне путь мой земной окончен. Очень скоро брахманским проклятием будет истреблен род Ядавов. Родичи мои изобьют друг друга в жестокой брани. А на седьмой день, начиная с сегодняшнего, океан выйдет из берегов и затопит Дварку. О, Удхава, добрая душа, когда я покину землю, она погрузится во тьму злого века Кали и лишится благодати. Тебе, любезный мой друг, тоже следует покинуть земную юдоль, ибо всей порочный век на земле не останется места праведникам. Люди злого века развратят свои души грехом, и зло заполнит землю. Отврати ум твой от друзей, родных и близких, погрузись мыслями в меня. Сделайся для мира непрекаянным странником, будь равнодушен к зримым вещам, ни о чем не грусти и ничем не восторгайся. Друг мой, все, что осязаешь ты умом, глазами, ушами и прочими чувствами, есть наваждение. Предметы лишь являются в твоем воображении и исчезают. Им нет места в вечности. Ну, здесь, собственно, начинается Бхагавадгита. Она не так структурирована, как привычная нам Гита, но тем не менее. Она более объемная, и, естественно, она повторяет все то, что Кришна годами ранее сказал Арджуне на поле боя Куру. Вот здесь одна из основных нитей Бхагавадгиты, что то, что мы осязаем, регистрируем органами чувств, не существует независимо от нас. Оно существует лишь в нашем уме, в нашем воображении. Вот эта линия сюжетная, она проходит по всей Бхагавадгите. Но здесь Кришна, он больше делает акцент в сторону иллюзорности, связи иллюзии чувств. Он говорит, что не просто то, что находится в пределах чувств или в пределах чувственного восприятия иллюзорно, а чувства в принципе не могут произвести ничего реального. Чувство – это не инструмент восприятия или познавания реальности. Это инструмент погружения в иллюзию. Другими словами, все, что ты ощущаешь, это всегда иллюзия. И если ты познаешь мир с помощью чувств, с помощью образов, которые чувства производят в уме, то в этом мире нет ничего настоящего. Ты живешь всегда от начала до конца в иллюзии. Почему так? Потому что чувства могут регистрировать только то, что имеет начало и окончание. То, что не имеет начала и окончания, чувства не способны зарегистрировать. Потому что эти вещи, они вечны. Ну, или, так сказать, непрерывны. То, что непрерывно, нельзя зарегистрировать чувствами. В ведической традиции, в Бхагавад-гите, здесь, в Дхава-гите, то, что непрерывно, обозначается термином брахман. Брахман означает еще то, что остается. Говинда Махарадж сравнивал это как... Вы приходите на морской берег, и вы видите волны. Но сам берег вы не видите, потому что он не движется. А то, что движется, оно нереально. Вот эта вот форма волны, да, она сиюминутна. Каждое мгновение другая. Она накатилась, отступила, накатилась, отступила. И мы вот смотрим на волну, а это иллюзия. А берег, он всегда остается. Берег, он неизменен. Но вот чувствами невозможно зарегистрировать берег. Мы можем... Ну, кто-то может сказать, ну как, я же вижу берег. Ты видишь берег, потому что ты пришел к нему. Ну вот представь себе, что ты всегда был на берегу. И ты видишь только волны. Вот примерно так мы в этом мире существуем и сосуществуем. Мы видим только то, что меняется. А то, что остается, брахман, мы не видим. Брахман бывает... Брахман – это общее понятие. Это и свет, исходящий от Всевышнего, и сам Всевышний. Брахманом называют и сущность, то есть то, что неизменно, называют тот, кто наблюдает за этой сущностью, и тот, кто делает возможным эту сущность. Все это слово брахман. Но мы в философии разделяем. Есть брахман, есть параматман, есть бхагаван. Но все эти три понятия, они называются, обозначаются тоже как брахман. То, что неизменно, то, что остается. То есть неизменная сущность, тот, кто наблюдает за неизменной сущностью, и тот, ради чего все это тоже все брахман. Поэтому иногда людей вводят в заблуждение, что брахман превыше всего. Но в брахмане есть три понятия. Чаще всего брахманом называют бытие. Вот. И незадачливых богоискателей сбивает это выражение с толку, что все есть брахман, а брахман — это бытие. Следовательно, все есть бытие. Но брахман еще и тот, кто наблюдает это бытие, в чем сознание. Оно существует и причина, цель, или ради чего все это, Бхагаван. Это тоже все брахман. Извините за повторение. Так. Оказавшись в принавождении, сознание придает осязаемым предметам ценность и делит их по значимости на добро и зло. В этой двойственности мнящий себя деятелем разделяет свое существование на действие, бездействие и злодейство. Это тоже из Бхагавад-гиты. Оказавшись в плену наваждений, сознание придает осязаемым предметам ценности, делит их по значимости на добро и зло. Итак, когда мы находимся в наваждении, в иллюзии, мы мир начинаем дробить. Мы видим разные предметы, разные явления. Как часто мы приводим пример, что если вода заполнила поверхность океана, заполнено дно, то мы будем видеть множество островов и будем думать, что это разрозненные части, что это разрозненные острова, разрозненные части суши. Но если мы воду спустим, то мы увидим, что никаких островов нет, есть единое дно. Другими словами, единая земля. Вот мы также свое сознание заполнили иллюзией, и мы предметы разделяем друг от друга отделяем, и после этого мы начинаем говорить, это хороший предмет, это плохой предмет. Но нет ни хороших, ни плохих. Они все части одного дна. Даже не части, они просто одно дно. Они не делятся на части. Все едино. Но в иллюзии мы разделяем. И мы начинаем и заканчиваем свою жизнь тем, что собираем у себя в имущество то, что считаем хорошим, и бежим, отдаляемся от того, что считаем плохим. Хотя это все одно и то же. В Бхагавад-гите даже есть несколько раз Кришна произносит, что для того, кто глядит на мир не глазами чувств, то есть не в иллюзии пребывает, для него одинаковую ценность имеют черепок, золото и грязь. Но для человека в иллюзии существует иерархия: золото, глина и грязь. Они в иерархической связке находятся. Почему? Потому что для него есть понятие хорошее и плохое. Хорошее — это то, что доставляет приятные чувства. То, что приятно трется. Это хорошее. То, что неприятно трется, это плохое. Соответственно, золото, оно позволяет собрать много приятно трущихся вещей на твою кожу. А мусор не позволяет. Поэтому мусор плохой, а золото хорошее. Но плохой и хороший существует только в голове. Ну, действительно, вот мы берем какую-нибудь монету с номиналом в там, $10, какую-нибудь серебряную монету $10. Чем она отличается, там, или $100? Чем она отличается от такого же куска серебра, только не в виде монеты? Химически ничем не отличается. Ну, по форме отличается. Ну и что? Чем отличается? А номиналом. Но номинал существует только в голове. Они говорят, ну как, это же вот на эту монету серебряную, она редкая, на нее можно купить там какой-нибудь автомобиль. А вот на этот кусок серебра можно купить завтрак в Дели. Но химические по составу они никак не отличаются. Отличается только в голове. Вот он в голове думает, что она ценнее. Но если обладатель этой серебряной монеты окажется где-нибудь в диком обществе, в каком-нибудь острове, то для островитянина эти два куска серебра будут иметь одинаковую ценность. Вот точно так же мы вещи делим на полезные и неполезные, на хорошие, плохие, на ценные и неценные. Это все в голове. Поэтому смысл этого стиха Кришна произносит, что для мудрого нет деления на номинал. Вот как для дикаря нет деления на серебряную монету, имеющую нумизматическую ценность, и просто кусок серебра, для него это все равно. Также для мудрого без разницы кусок золота, черепок от глиняного горшка или горсть мусора. Далее мы читаем. Сейчас посмотрим. Так. Она большая, мы раздробим на две части. Обуздав чувства, ты подчинишь себе ум и узришь, что зримый мир пребывает внутри тебя, а сам ты внутри меня, всеобщего я. Стяжав знание о вечной и недвижимой истине, ты осознаешь подлинного себя и тогда обретешь конечный покой, который не смогут поколебать никакие иные существа. Так, вот здесь Кришна будет понятие брахман. Это вечное и недвижимое. Нечто вечное и недвижимое, которое всегда остается. Чувства воспринимают то, что приходит и уходит, а разум, ну или здесь знание, да, а разум воспринимает то, что не приходит и не уходит, то, что существует всегда. Лишь разумом мы можем прикоснуться к сущности или к тому, что существует. Сущность происходит от слова «существование». То, что существует, можно зарегистрировать разумом. Здесь Кришна говорит о... Собственно, что такое брахман, да? Брахман – это то, что всегда существует. Вот он разделяет здесь брахман на две категории. Это ты сам, то есть ты существуешь всегда. Здесь Кришна говорит, стяжав знания о вечной и недвижимой истине. То есть вечное и недвижимое, оно бывает двух видов. Это ты сам, вечный и недвижимый. И еще есть... сверх ты. То есть некто, кто тоже вечный, недвижимый, тоже кто всегда остается, но наблюдает за тобой. Два субъекта, две сущности, о которой можно сказать, что она вечная и недвижимая. Это индивидуальный я, то есть ты сам, и сверх-я, которое принято называть высшим началом, антарьями или Богом. Тот, кто возвысился над двойственностью, как должен действовать и как не творить зло. Познавший свою подлинную суть, действует в истине непроизвольно. Он безгрешен всегда, как дитя, не ведающее добра и зла. Тоже, да, из Бхагавад-гиты известный текст, что если ты не делишь мир на разрозненные предметы, не делишь мир на двойство, то ты всегда поступаешь правильно. Потому что в твоем сознании нету добра и зла, то есть нету понятия зла, то и зла никакого ты не производишь. Добро и зло, оно находится лишь в нашем сознании, как с той самой серебряной монетой. Некоторые особи условились, что вот эта монета имеет большую ценность. Или вы приходите в магазин, а там продаются краски, бутыльки, ведра краски продаются. Кто-то покупает несколько этих красок, кидает на холст, причем самую небольшую часть от этих пузырьков и бутыльков. И сразу приходит какой-нибудь эксперт и говорит: о, это стоит 30 миллионов долларов. Другими словами, ну, 30 миллионов долларов, ладно, это стоит как два самолета. Или три самолета, сколько-то. С чего это вдруг оно так стоит? А потому что мы условились, самовлюбленные господа собираются где-нибудь на Сотбис, и кто-то, еще один самовлюбленный господин, стучит молоточком, произносит какие-то производит звуки гортанью, и самовлюбленные господа говорят: да, эта вещь стоит как три самолета. Надо сказать, что и три самолета тоже ничего не стоит. Но вот они начинают сравнивать. Это просто условность. Вот здесь Кришна говорит: если ты избавился от условностей, то ты не совершаешь добро и зло. Ты всегда поступаешь правильно. А Кришна здесь вводит понятие, что такое правильно, что неправильно. Если ты поступаешь, отказав от страха, то есть не боясь последствий, ты всегда поступаешь правильно, потому что это действие свободного от иллюзий прежде всего. Ну а страх, он является следствием любой иллюзии. Если ты поступаешь свободно, ты поступаешь всегда правильно, потому что, собственно, цель всякого действия – это свобода. Кришна объясняет в Бхагавад-гите, что цель действия – это свобода. Если ты поступаешь свободно от иллюзии, ты уже достиг цели действия. А это и есть правильный поступок. Достичь какой-то цели с помощью поступка – это есть хороший поступок. Да? Что такое хороший поступок? Это целесообразный поступок. У нас есть некая цель. Если я приближаюсь к этой цели, я говорю, это хороший поступок. Если я действую так, что я отдаляюсь от цели, это плохой поступок. Вот, собственно, весь критерий. Но мудрый ставит перед собой цель – это свобода. И если он уже поступает свободно, он уже достиг этой цели. Поэтому независимо от того, как он поступает, он уже поступил правильно, потому что он свободен. Он поступает из свободного волеизъявления. Вот об этом этот стих. Лишь тот, кто возвысился над двойственностью, над добром и злом, знает, как должно действовать и как не творить зло. Познавший свою подлинную суть, действует в истине непроизвольно. Он безгрешен всегда, как дитя, не ведающее добра и зла. Дальше Кришна говорит о достичь такого состояния, чтобы не творить зла, чтобы всегда поступать правильно. то есть свободны. Свободно еще означает не создавать плодов дел. То есть ты творишь, а за это не несешь ответственности. Разве не это является целью всякого действия? Вот если человека начинать спрашивать, для чего ты, собственно, живешь, что тобой руководит, какая цель твоего существования, ну, например, кто-то хочет обогатиться, спрашивает, зачем? Всегда будет ответ, я хочу быть свободным, деньги делают меня свободным. Он не понимает, что свободными тебя делает внутреннее состояние, а не деньги. Деньги, они не делают тебя свободными, потому что ты начинаешь беспокоиться, то есть испытываешь страх за то, чтобы не потерять их. А почему ты боишься не потерять деньги? Потому что ты боишься потерять свободу. Деньги ведь это инструмент для свободы. Ты боишься потерять свободу. Но если ты вдруг, если ты осознаешь, что ты свободен и так, то деньги, власть, уважение окружающих потеряют для тебя ценность. Человек накапливает имущество в виде доброго имени, власти, богатства, здоровья для того, чтобы ни от кого не зависеть, то есть быть свободным. И ради этого он предпринимает действия. То есть цель – свобода. Любое действие, которое подвигнет тебя к свободе, является хорошим действием. Но Кришна говорит, а ты просто будь свободен. Тогда тебе не надо будет совершать действия для свободы. Ну, возникает вопрос, а как? Кришна дает практические советы. Кто дружелюбен ко всем живым существам, умиротворен, сознает вечный, тот видит, меня во всем такая душа не вергнется уже в круговерть перерождений, то есть не потеряет свободу. Первое, что Кришна советует, это относиться ко всем живым существам одинаково. Несмотря на то, что все живые существа разные, все мы разные, и Кришна в Бхагавад-гите даже выстраивает иерархию живых существ. Он говорит, что есть неподвижные живые существа, есть подвижные. Подвижные, они занимают более высокое положение. Но среди подвижных те, кто имеет ноги, занимают более высокое положение по сравнению с теми, кто не имеет ног. И так далее. Вот он доходит вообще до людей. Говорит, вот те, кто живут согласно нормам долга, они выше тех, пусть это даже люди, кто живет ради чувственных удовольствий. То есть те, кто живет по дхарме, они выше тех, кто живет без дхармы. Те, кто живут по дхарме, но еще поклоняется мне, то есть тот, кто своим долгом избрал поклонение мне, выше тех, кто просто следует каким-то правилам. И так далее. Вот он выстраивает иерархию и говорит, что тот, кто предан мне безоглядно, он выше тех, кто просто предан мне. И так далее. Несмотря на то, что все мы разные, Кришна говорит, что в сущности все одинаковые. И если ты причиняешь боль другим живым существам, то ты меня не почитаешь, Кришна говорит. А если ты меня не почитаешь, ты никогда не познаешь истину. То есть истина говорит, если ты разделяешь между живыми существами, то ты никогда ко мне к истине не придешь. Вот, собственно, так. блажен и Шука сказал: «Так, государь, учил Кришна своего слугу и преданного друга. Выслушав Господа, Удхава поклонился и молвил: Господин мой, в твоих руках плоды усилий всех, кто ищет соития с тобой. Ты милостиво вручаешь сей плод каждому, кто верен тебе. Ты открываешь себя в соитии с собою. Ты даруешь силы на пути к себе. Потому я почту высшим благом для себя отрешение от мира, коему ты меня призываешь. Но, Господи милосердный, нелегко отрешиться от мира человеку, тянущемуся к чувственным удовольствиям, человеку, не вкусившему сладкий плод преданности тебе. Таково мое мнение. Я тот самый глупец, кто более всех нуждается в твоих наставлениях, ибо живу понятиями «я» и «моё». Пленённый игрой света и тени, что устраиваешь ты, я плоть свою принимаю за самое себя, а родичей своей плоти полагаю своими близкими. Научи меня, как отречься от всего наваждения. Так Кришна говорит: не разделяй мир сущностно между живыми тварями. А в другом месте Кришна говорит: если ты поклоняешься, ну, исполняешь долг, да, если ты поклоняешься Всевышнему, ходишь в храм, подносишь дары изваянию или образу, там, иконе или что-то такое, но при этом причиняешь боль другим живым существам, в которых я пребываю. Я пребываю внутри каждой моей твари. Если ты причиняешь боль живой твари, потом ходишь в какой-то там храм и кланяешься, то ты не поклоняешься мне. Ты поклоняешься какому-то истукану, какому-то рисунку, какой-то дощечке, на которой что-то там нарисовано, ставишь какие-то свечки, мне ты не поклоняешься. Ты в большей мере поклоняешься истине, поклоняешься Господу Богу, если чтишь меня в каждой живой твари, от маленькой букашки до небожителя. А если ты не чтишь меня в живой твари, то и в храме ты меня тоже не чтишь. Это у вайшнавов называется такой преданный каништа. Ну, то есть самый начальный путь, который думает, что в храме Господь, а в других живых существах, ну это так, жизненная функция какая-то. Итак, Кришна говорит: не разделяй между моими тварями, моими творениями. И Удхава говорит: я тот самый глупец, который нуждается в наставлении, потому что я как раз и делю окружающих живых существ на своих и чужих. Я и нахожусь в этой самой иллюзии, поэтому я требую внимательного за мной ухода с твоей стороны. Пожалуйста, научи меня, как не делить окружающих на добро и зло, на добрых и злых, своих и чужих, потому что, как я понял из твоих слов, в этом причина того, что я рождаюсь и умираю, Научи меня. Итак, я тот самый глупец, кто более всех нуждается в твоих наставлениях, ибо живу понятиями «я» и «моё». Плененный игрой света и тени, что устраиваешь ты, я плоть свою принимаю за самое себя, а родичей своей плоти полагаю своими близкими. Научи меня, как отречься от всего наваждения. Господин мой, ты незыблемая истина, то есть брахман, то, что всегда остается, неизменное. Господин мой, ты незыблемая истина, открывающая себя своим преданным слугам. Лишь ты способен просветить душу подлинным знанием, Боги и даже Творец Вселенной бессильны пред Твоим чарующим обманом. Даже владыки здешнего мира дорожат плотью своею и полагают зримые предметы значимой для себя ценностью». Вот здесь Удхава намекает на Брахму. Есть история, когда Брахма, казалось бы, кто такой Брахма? Постигший Брахман. Вот была история, когда Брахма опозорился. Ну, не одна история, он опозорился. Ему пришлось покинуть свою плоть. Он счел, что плоть его осквернена. Он возжелал дочери своей и устыдился своего поступка и сказал, что вот эта вот плоть, а его плоть соткана из разума. Она осквернена, он ее отбросил. То есть покончил жизнь самоубийством и начал заново. Брахма – это программист, который написал нашу Вселенную, который написал, как нам кажется, сложный скрипт. На самом деле ничего сложного в нем нет. Он написал скрипт, который оживился, который принял вот эти вот образы зримые. И вот Брахма в какой-то момент, он что-то там напутал, сам пленился, был очарован каким-то образом, скрипт которого он написал. Ну, чтобы такое написал, и раз, такая картинка вожделенная перед ним. Ну, такая реклама. И он возжелал ее и сказал так, все. И вот скомкал, выкинул так. Начну все заново. Здесь скрипт исправлять уже невозможно. Гарри Анноси Симплани, в общем, он перегрузил свой жесткий диск, обнулил программу и начал писать заново. Таких случаев у него было много. Пока скрипт не принял, как ему кажется, работоспособный образ, он много раз Вселенную уничтожал, то есть аннулировал эту самую программу, этот самый скрипт. Итак, даже Творец бессилен перед твоим чарующим обманом. Даже Шива, не только Творец, даже Шива порой бывает очарован зримым образом. Так, даже владыки зримого мира. Владыки зримого мира – это Брахма и Шива. Шива есть Махешвара, великий владыка, Маха и Швара. Даже владыки здешнего мира дорожат плотью своей и полагают зримые предметы значимой для себя ценностью. Мы знаем, как Шива вступился за честь своей жены и наредокурил, прошелся ураганом на жертвенном таинстве Дакши, если помните, в четвертой книге. «Потому, Господи, я молю Тебя даровать мне убежище подле Твоих стоп, изнуренный томлением. Я предаю Тебе мою душу. Ты мне владыка и наставник, вездесущий, всеведущий Господь непорочного царства. Имя Тебе Нараяна, благодетель живущих». Стих очень похож на стих, на слова Бхагавадгиты, где Арджуна говорит: «Я предаюсь тебе, Кришна, как своему наставнику. Теперь я слушать буду тебя не как любопытствующий, не как друг твой, а как ученик. Я предаю тебе мою душу». Арджуна в самом начале Гиты говорит. Всевышний отвечал: «Кто видит суть вещей, тот равнодушен к чувственным наслаждениям». Ну, повторимся. Суть вещей – это есть Брахман. Суть – это от слова «сущность» или «существование». Но существование подлинное. Существование непрерывное, не начинающиеся и не заканчивающиеся. Это вот суть вещей, она может быть, она многогранна. Я – это тоже суть вещей. Наблюдатель – это суть вещей. И цель – это тоже суть вещей. Сат-чит-ананда. Все попадает в категорию сущности. Сат – это существующее. Отсюда слово саттва или свет – это существующее. Тот, кто удерживает все это существующее, он тоже суть вещей. И ради чего, то есть высшее, ради чего все это удерживать? Ананда есть. Это ананда, это цель. Это все ананда, сат и чит, это все брахман, то есть суть вещей. Так, кто узрел суть вещей, то есть постиг себя, или постиг сверхнаблюдателя, или постиг высшее существо, ананду, тот равнодушен к чувственным образом и, соответственно, не рождается и не умирает в этом мире. Его существование не пунктирно. Он выходит из колеса самсары. Здесь Кришна говорит, а как надо наблюдать суть вещей? Кто взирает на мир рассудком, тот стяжает подлинное богатство, внемлющий голосу разума, делается учителем и поводырем сам себе. Вот Кришна, а вот Хави говорит, собственно, я тебе дал уже все наставление. Если ты поймешь ключ, получишь ключ к видению мира, тебе, собственно, и не понадобится наставник, потому что наставник, он внутри тебя. Я, как высшее разумное начало, пребуду внутри тебя. Если ты будешь прислушиваться ко мне внутри, тебе не обязательно будет все время вести диалог с внутренним учителем. То есть ты можешь уйти в Гималай, как потом Кришна и советует. А, он вначале ему говорит. Иди в Гималай. Если я внутри тебя, то есть ты смотришь на мир рассудком, выше разум внутри тебя, то вот этот вот внешний диалог тебе, собственно, и не будет нужен. Ты уже будешь свободен, пока речь о преданности не идет. Итак, кто взирает на мир рассудком, тот стяжает подлинное богатство. Внемлющий голосу разума делается учителем и поводырем сам себе. Умеющий разложить мир на считаемые стихии, способен ясно видеть мое присутствие во всем и мои силы повсюду. Вот здесь Кришна говорит, что для того, чтобы узреть мир сущим, то есть единосущим, не двойственным, нужно или достаточно разложить мир не на предметы, а на стихии. Мы, будучи в иллюзии, мы мир делим на предметы по их функциональности. Вот мы говорим, это микрофон, это книга, это ковер, это дом, это самолет и так далее. Это автомобиль. Мы мир делим на полезность и неполезность. Вот Кришна здесь говорит, а постарайся мир по-другому поделить. Не по функциональности того, что ты видишь, а по стихии. А по стихии. Мы тогда ты насчитаешь, здесь Кришна говорит, считаемые стихии или санкья, санкья-йога, не по функциональности, а по стихиям. И тогда ты увидишь, что мир не такой уж и разнообразный. Что мир делится на твердь, на текучесть, на что-то твердое, на что-то текучее, на что-то летучее, на что-то плазменное, то есть горячее, и на пространство. Все, что ты наблюдаешь, это всего-навсего пять стихий. Но есть еще инструмент наблюдения, ум. Но это отдельно. Вот пока подели мир на пять стихий. Оказывается, он не такой разнообразный, а он всего пятеричный. Но если ты еще приглядишься, то увидишь, что твердь ничем не отличается от жижи, от воды. Потому что твердь, она тоже плывет. Просто она плывет очень медленно. Вот недавно на Камчатке был earthquake, было землетрясение, и выяснилось, что Камчатка или Сахалин? Камчатка поплыла. Не намного, всего на 2 метра. Она отдалилась от России. Такая вот эта территория решила отдалиться на 2 метра. И такое происходит, допустим, раз в миллион лет. Но сущностно это не меняет дело. Твердь, она тоже плывет. Просто мы этого течения не замечаем. Вот в Антарктиде, да, там реки льда. Там говорят, ну вот если мы только что прибыли на Антарктиду, это материк, который находится на самом дне земного шара. Если мы прибыли на Антарктиду, нам, новичкам, кажется, что вот ледяная крышка, она есть ледяная крышка. На самом деле, если там поставить метки, оказывается, что там какие-то реки льда есть. И что в каких-то местах вот этот лед, он действительно течет чуть ли не 2 километра в год. Медленно-медленно этот лед течет. Выясняется, что, оказывается, это самое, что мы называем с вами твердью, ну, классический пример – это стекло. Оно течет. Если долго-долго оставить стекло, то… Да не о тебе речь идет. То в самом верху стекла через несколько лет будет слой тоньше, чем внизу. Он так и стекает. Что стекло, оно как в начале, когда его там выдувает, да, оно течет. Так же и когда его установили, оно тоже течет. Окна все текут, но стеклянные. Да, стекло, это значит стекает. От слова стекает. Все течет. Мы думаем, ну вот стекла-то никуда уж не текут. Нет, они тоже текут. И все твердое, оно есть вода, ну или жижа, но просто течение очень длинное. Но если мы еще присмотримся, оказывается, вода или жижа – это газ. Просто он такой сбитый. У него очень большая плотность. А газ есть энергия, то есть огонь. Что такое? Чем газ отличается от воды? Вернее, чем пар отличается от воды? По сути, ничем. Просто у молекул воды в состоянии газа, в состоянии пара, маленькая плотность. Они там вот так вот бегают. А у молекул воды в состоянии воды, они более сбиты. Они тоже бегают, но чуть-чуть совсем движутся. А во льду они совсем почти что стоят, но тоже движутся. То есть пар ничем от воды не отличается, вода ничем не отличается от льда. Только плотностью. А что такое, почему молекулы воды, они движутся? А у них больше энергии. Больше, греки это называют электро или энергия. Или больше жара. Электро означает жар еще. И сейчас мы говорим электричество, на самом деле это жар. То есть жар – это вид, вернее, пар – это видоизмененный жар. А жар – это видоизмененное пространство. В пространстве появляются сгустки энергии, то есть сгустки уплотненности, и из пространства появляется жар, из жара – пар, из пара вода, из воды лед. Вот. Если ты на мир взглянешь вот так, на такие стихии разделишь, то окажется, что все это пространство. Просто где-то есть уплотнение пространства, а где-то есть области разрежения пространства. Но ты это воспринимаешь как красное, зеленое, громкое, кислое. Но это всего-навсего есть уплотнение и разрежение пространства. И оно в твоей голове. Вот так Кришна предлагает считать стихии. Так. Еще раз. Умеющий разложить мир на считаемые стихии, способен ясно видеть мое присутствие во всем и мои силы повсюду. Значит, вот считываешь эти стихии, раскладываешь стихии и понимаешь, что они в движении не могли прийти сами по себе, а есть некая сила, Кришна говорит, мои силы, вот одна из его сил, она и приводит в действие, вернее, не в действие, а приводит к сгущению, разрежению единого вещества. То есть это его силы, то есть он сам. Вот кто способен разложить мир на стихии, способен разумом узреть присутствие Господа в зримом мире и тем самым избавиться от чар этого обмана. Здешний мир населен многими видами жизни. Одноногими, двуногими, с тремя ногами, с четырьмя ногами. С тремя ногами речь о тебе идет. Потому что у нее клюв – это одна нога, одна из ног. Потому что она пользуется как опорой. Да, Кирюш, вот о тебе речь идет. Одноногие, двуногие, с тремя ногами, четырьмя. Есть многоногие, а есть вовсе без ног. Более всех я ценю двуногих существ. Хотя меня, высшую причину, невозможно осязать чувствами, человек способен разумом по множеству признаков осознать мое существование. Здесь известная ведическая формула, что Бога, что разумом нельзя видеть вещи, но можно видеть существование вещей. Это разные понятия. Видеть что-то и видеть существование чего-то. А вот философ, он видит существование. Его не интересует вещь как сама, как таковая, его интересует сущность существования. Значит, Хар Махарадж, он философию называл словом онтология. Онтология – это раздел философии, изучающий существование и разделяющий существующее от несуществующее. Главный раздел философии, Шридхар Махарадж считал, если мы способны различить существующее и несуществующее, мы способны увидеть Всевышнего, ну, существование Всевышнего. Вот онтология – это одна из семи составляющих философии. Шридхар Махарадж философию называет онтологией. Но есть другой раздел философии. Он выясняет, а каким образом я буду познавать существующее и несуществующее. Вот главная задача – отделить существующее от несуществующего, то есть иллюзию от реальности. А каким способом? Как я буду отделять? Чем я? Ножом буду отделять? По запаху? Каким способом? Вот другой раздел философии называется эпистемология. То есть вычленение инструмента разделения реального и нереального. Или выяснение способа познания. Чем ты будешь познавать? Познавать ты будешь разумом. Не просто отделять существующее от несуществующего, а именно разум. Так, здесь об этом Кришна говорит. Хотя меня высшую истину невозможно осязать чувствами, человек способен разумом по множеству признаков осознать мое существование. Вот Кришна здесь вводит эту самую эпистемологию, предлагает инструмент разделения иллюзии и реальности. Это инструмент разум. Мы же с вами вот эти стихии несколько минут назад разделяли не глазами, не ушами, а именно разумом. Мы разумом отделили воду от пара, и в разуме мы поняли, что это одно и то же. Так, в этой связи ученые мужи приводят беседу, что состоялось в древние времена между юродивым странником и могущественным царем из рода Ядавов. Однажды царь Яду повстречал нищего странника, шедшего по дороге с отрешенным взглядом. Незнакомец был юный, производил впечатление образованного человека. Будучи сам знатоком закона, государь обратился к юноше с вопросом. Так, у нас начинается новый эпизод Удхава-гиты. Это беседа Яду и блаженного старца, блаженного юноши, юродивого. Мы продолжим завтра. Это текст 26. Хари Кришна. Так, у нас есть вопросы какие-нибудь?
Ну, вот Миша
хотел общаться. Миша? Что-то написал. Угу. Есть у нас еще какие-то вопросы, да?
Ну, вчера на Ютубе задавали, мы не успели ответить от Натальи.
Да, сейчас будем.
Потом остались лепи, там можно на лепи ставить.
Так.
Сейчас тем лепи
Да, просто Рамабхакта спрашивает про комплект. Да, надо брать. Если вы в эфире, Рамабхакта. Так, что там? Что, с чем мы сейчас занимаемся? Так.
Здесь серьезный
вопрос. Да. У вас есть славянский шкаф, помните? В каком-то советском фильме про разведчика. У них был пароль «У вас есть славянский шкаф?» Это в немецкой оккупации было. Ответ должен быть «Были, но все проданы». Ну, что-то такое. И вот весь фильм они ходили и спрашивали друг друга разные персонажи. Фильм очень серьезный, про разведчиков. Надо было бороться с фашистами. Но они всю жизнь, они весь фильм ходили и спрашивали друг у друга про какой-то славянский шкаф. Ну, фильм серьезный. Так, вот Рамабхакта спрашивает про славянский шкаф. Так, давайте.
Чат земля преданности.
Чат земля преданности. Но у нас же еще вопросы остались из Ютуба. Ну да. Или Ютуб мы оставляем на лепет.
Не
знаю.
Я могу
давайте.
Наталья Новикова спрашивает. Кришна покидает Радхарани, закрывает глаза и плачет. Это значит, наступает Кали-юга?
Это значит, что в уме В уме живых существ происходит затмение рассудка. То, что там происходит между Кришной и Шримати Радхарани, нас вообще никак не трогает. Их игры никак не относятся к Кали-Юге, и Кали-Юга никак не относится к играм божественной четы. У нас солнце восходит и солнце заходит, дуют ветра, происходят наводнения, землетрясения и прочие стихийные бедствия, урожаи и неурожаи, войны. Это никак не связано с тем, что там происходит у Кришны и Радхарани. У них своя там игра. Они там забавляются, они ссорятся, мирятся, обижаются друг на друга, водят любовные хороводы, расстаются, женятся, расходятся. Нас это вообще никак не касается. У нас тут ветра дуют не потому, что Шримати Радхарани не так посмотрела на Кришну. Не нужно быть ну настолько уж самовлюбленным, ну такого уж мнения о себе, что у нас здесь, что их там игрища как-то влияют на пробки в Москве. Так, все, да?
Ну, пишут «Привет узкий».
«Привет узкий». Это типа вы русские, и вам привет. Ну, ну как-то с высоты своей славянской, украинской идентичности нам посылают привет. Ну что ж. Ну что, привет. Тут предполагается, что мы должны обидеться. Ну и вам, пан, привет тоже. Так. Давайте, давайте спустимся на нашу землю, землю преданности. Так, Михаил спрашивает. Правильно ли я понимаю, что вайшнав добровольно входит в цикл перерождений? А вайшнав, он не входит в цикл перерождений. Он кажется, что он здесь, но его не затягивает это колесо, колесо перерождений. Нам лишь кажется, что вайшнав здесь присутствует, а он мимо проходил. Это как вот мы играем в футбол, страсти кипят, мы мячик гоняем к одним воротам, к другим воротам. Очень важным делом занимаемся. Наша главная задача, чтобы кожаное изделие из 12 лоскутков не закатилось в пределы перекладин, не закатилось в какую-то сетку. Нам это очень важно. И мы гоняем туда-сюда вот эти 12 лоскутков, связанные стежками. И вдруг поле пересекает какой-то человек. Вот он идет от одних ворот к другим воротам. А мы очень важным делом заняты. Мы мяч туда-сюда гоняем. И нам может показаться, что он тоже играет с нами в футбол. Ну, у него пробежка. Он так вот бежит себе от одних ворот к другим. Ну, где-то там, может быть, остановится, потому что мимо мяч пролетит. Где-то ускорит шаг. Ну, в целом он по своим делам куда-то там идет. Ни в коем случае не нужно думать, что он тоже играет с нами в футбол. Так же, как когда вы посещаете обитателя тюрьмы, на свидание приезжаете, вот вы вместе с ним сидите, на свидание, на свиданку приехали, вот он сидит с вами за одним столом. Вы общаетесь, руку друг другу жмете, можете угостить. И кажется, что вы тоже находитесь в тюрьме. На самом деле вы просто в любой момент можете встать, выйти за ворота, сесть в машину и поехать домой. Вы не в тюрьме, а он в тюрьме. Вы, хотя сидите за одним столом или в одной комнате, но вы находитесь в разных мирах. Вот Вайшнав, он никогда не находится в материальном мире. Он сюда пришел навестить нас. Рамананда спрашивает, Хари Кришна, на задворках творения Брахма становится жертвой похоти, охватывающей его при взгляде на собственное творение. Сам акт становления Творцом – первое отступление от изначальной природы, что приводит к ложному самоотождествлению, приводит к обретению ложной самости, к искаженному восприятию реальности. Да, само по себе, само мнение «я творю», «я действую», «я поступаю», «поступаю» — это значит «прама», есть Господь, «урукрама» он называет, тот, кто чудесно поступает. Не обязательно именно поступает, а совершает действие, поступок. Поступок от слова «наступить» или сделать шаг. Вот как только я считаю, что я сделал движение, я поступил, я сделал поступок, это первый акт к иллюзии. Я себя считаю поступающим, то есть движущимся. Кришна говорит, в этом мире есть две породы живых существ. Кшара и Акшара. Движущиеся и неподвижные. Движущиеся – это те, кто думают, что они поступают, они совершают действия. Это те, кто пребывает в иллюзии. Неподвижные – те, кто не мнят себя поступающими, а просто взирают на этот мир. Вот Брахма в иные мгновения считает себя поступающим. Вот когда он пребывает в состоянии медитации, в состоянии покаяния, он не поступающий, он не мнит себя Творцом. Когда он начнется от вот этой медитации, он такой, это же все мое творение, вот здесь надо подправить, здесь дом пошатнулся, здесь надо что-то подпилить, надстроить. Он начинает улучшать свое творение, которое, как Господь говорит, со временем всегда приходит в упадок. Вот Брахма его восстанавливает, в этот момент он себя считает поступающим, и в этот момент он пребывает в иллюзии. А когда у него это не получается, он обращается за помощью к Кришне. Ну, когда, очнувшись от медитации, он видит, что ущерб его творению такой, что самостоятельно он его не исправит, он обращается к Господу Вседержителю, к Вишну. И Господь Вишну, приняв какой-то облик, поправляет пошатнувшийся порядок мироздания. Но Брахма и другие боги всегда в своих молитвах нам и сами себе говорят, но ни в коем случае нельзя думать, что Господь поступает. Он не крама, а он урукрама. Он ничего не делает. Даже восстанавливая порядок, он ничего не делает. Кришна Арджуне говорит, я тебе открою самую сокровенную тайну. Если ты ее примешь, ты уже никогда не попадешь в круг самсары. Ты никогда не родишься. Это самая сокровенная тайна Раджа Гухин, царь всех тайн. Это то, что я ничего не делаю. Кришна говорит, если ты поймешь природу моего джанма-карма, рождения, ну или появления и деяния, ты сам уже не будешь нести ответственность за свои поступки. Джанма карма чами дивьям, Кришна говорит. мое появление и мои деяния, они дивьям, они чудные, они чудные. Они не от мира сего. Тебе кажется, что я рождаюсь и действую. На самом деле я не появляюсь, и я не действую, а я просто, ну, забавляюсь. Если ты поймешь, что я просто забавляюсь, ты сам не будешь действовать и не будешь нести ответственность за свой, за свои поступки. Казалось бы, такая простая вещь, но вот Кришна по милости своей делится с нами этой тайной. Представьте себе, Кришна не появляется, не исчезает, и он не действует. А он просто бытует. Вот это запомнить, и оставив мир, мы оставим этот мир навсегда. Мы больше уже здесь не родимся. Так, а что же побуждает живое существо испытывать похоть? Само мнение, Кришна говорит, причина всех страданий, всех томлений, всех иллюзий, всех страхов – это похоть, то есть желание, желание обладать. Желание обладать происходит из самомнения. Как когда ты начинаешь мнить себя, ты начинаешь... Ты стремишься обзавестись чем-то. Поэтому нужно избавиться от самомнения, а обнулить себя. Я не знаю, кто я такой. Агностицизм. Это учение о том, что мы никогда себя не доподлинно мы не узнаем. Ну, точнее, там так. Чтобы познать себя, нужно не считать себя кем-либо. Поскольку кумары отказались покинуть свое изначальное естество и принять внешний долг, можно ли сказать, что они избежали влияния похоти? Да, они не порочны. Кумары, они не порочны. Они не имеют похоти и внешне выглядят, как они отроки, даже не отроки, а дети. О 4 годах, то есть они не испытывают похоти, не испытывают желания. А с ними случился конфуз, когда они прокляли Джаю и Виджаю, то есть воспылали гневом, но Господь, они от этого стали сокрушаться, Господь их уверил, что... Я так задумал, это я этот гнев сгенерировал в вас. Была такая моя задумка. Я хочу не зайти к заблудшим живым тварям своим и устроить там игры. Для этого мне нужно, чтобы кто-то мне ассистировал. Вот я избрал своих близких спутников Джаю и Виджаю, чтобы они мне трижды ассистировали в пьесе. Они будут играть злодеев, а я с ними расправлюсь. И те, кто восхитятся моими играми, того я призову в мир игры. Хари Кришна. Так, Дим спрашивает, скажите, пожалуйста, когда ИИ станет абсолютно неотличимым от человека, включая имитацию чувств, как можно будет отличить его от сознательного? Вот есть такие вопросы с суппозицией. То есть тебя ставят в рамки, тебе говорят, уже, это факты, тебе говорят, искусственный интеллект будет неотличим от... человеческого интеллекта. Все, тебя перед фактами поставили. Вопрос только когда. Это называется ложный вопрос. Это как бы вопрос, но в нем есть утверждение. Вот здесь есть утверждение, что когда-то искусственный интеллект сольется с человеческим интеллектом. А не могли бы вы сказать, когда это будет? Вот я вот говорю, что этого не будет никогда, потому что искусственного интеллекта не существует. искусственный интеллект – это инструмент настоящего интеллекта. Инструмент никогда не станет обладателем инструмента. То есть молоток, которым я пользуюсь как инструментом, никогда не станет мной. Вот, собственно, так. Как отличить искусственный интеллект от сознания? Ну, во-первых, искусственный интеллект – это и есть сознание, просто ваш визави, то есть другой человек, он вместо себя своего посредника ставит, некий механизм. Вот в компьютерных играх есть такие персонажи, их называют непись. NPC, non-personal, non-playing character. Но ты с ним играешь. Вот я в своей юности играл, была такая игра, называлась «Противостояние». Там немцы нападают на наших, и вот с немцами ты воюешь. Там какие-то танки едут, надо в них стрелять. Тебе кажется, что ты с танками стреляешь. Но это, по сути, такое начало искусственного интеллекта. Но на самом деле это кто-то, какой-то программист. Просто написал скрипт. И ему лень с тобой играть, он вместо себя какую-то программку поставил. Но все равно ты играешь с ним, потому что он же ее создал. Вот этот самый искусственный интеллект – это создание какого-то программиста. Одного, двух или трех. Вот он этот скрипт написал. И когда ты обращаешься к искусственному интеллекту, ты, по сути дела, обращаешься к программисту. Когда тебе искусственный интеллект рассказывает про то, что такое счастье, что такое цель жизни, это, по сути дела, некий программист, некий Марк Цукерберг. Он тебе рассказывает, что он считает счастьем, целью жизни и прочее, прочее. То есть никакого искусственного интеллекта нет, а есть инструмент влияния на тебя какого-то человека, какого-то программиста. Ну, так я считаю. Вот вчера я прочел новость, что, оказывается, в МГУ был целый институт. В Московском государственном университете был целый институт изучения путешествий во времени. Но вчера его закрыли. Он просуществовал с 99 года. В него вкладывались деньги. За все эти 26 лет участники этого института, учащиеся или преподаватели, сделали 869 докладов по поводу того, как путешествовать во времени. Но вчера его закрыли. Денег много было потрачено. Поняли, что это бесперспективно. Оказывается, во времени существовать нельзя. Ну, любой преданный вам это скажет. Во времени существовать нельзя, потому что... Вернее, во времени нельзя путешествовать, простите. Потому что время, оно в твоей голове. Вне твоей черепной коробки времени не существует вообще. Более того, и пространства не существует. Видимо, они с некой задержкой все-таки приняли голос разума, услышали голос разума. В 22-м году была дана Нобелевская премия трем физикам, которые доказали, что ни пространства, ни времени не существует. Это все только в нашем уме. Доказали математически и доказали на физических экспериментах. Значит, сам эксперимент, а инструмент анализа этого эксперимента – это так называемое неравенство Белла, которое доказывает, что мир нереален, И мир не локален. То есть не локален, это значит, он не протяжен. У него нет протяженности, нет никаких ни километров, ни сантиметров, ни миллиметров. Он не локален. И он нереален. То есть сам по себе, без меня как наблюдателя, он не существует. Вот это было доказано физиками. Понадобилось еще 3 года, чтобы институт изучения путешествия во времени перестал существовать. Ну, потому что времени не существует и не существует пространства, то есть протяженности. Но если спросить человека, который вырос на фантастике или на фантастических фильмах голливудских, можно ли путешествовать во времени, все же скажут, да, конечно, можно. Есть даже фильм «Назад в будущее». Но мало ли сколько есть фэнтези, где люди путешествуют во времени. Даже есть французский фильм, где Жан Рено и Ксавье, которые путешествуют. Французы, они в средние века, в будущее куда-то. Они же путешествуют во время. Но вот это фантастика, это нереально. Это нереально. Во время нельзя путешествовать, время в тебе. И люди пребывают все равно в иллюзии, потому что вы выращены на фантастических фильмах. И эта фантастика, если она внедряется с детства, она становится для людей реальностью. Поэтому спроси любого человека, были ли динозавры, они скажут, конечно, были. В магазинах же продают фигурки динозавров. И вот этот миф про динозавров уже пару веков, наверное. Да, уж скоро будет, как в 1850 году впервые нам сказали, что, оказывается, жили динозавры. И вот уже почти 200 лет люди верят, сколько, 7 поколений, есть поколение 25 лет, люди верят в динозавров. Потом круглую Луну и про круглую Землю. Тоже вот есть миф такой, тоже пару сотен лет. Ну как же Земля круглая, и вокруг нее летает Луна. Во-первых, посмотрите, вон она круглая, показывают на диск. А во-вторых, Луи Армстронг это музыкант. А Нил Армстронг ходил там и даже сказал, маленький шаг для человека, большой шаг для человечества. Он же просто так не мог это сказать. Вот, и множество таких мифов. И к этим мифам относятся путешествия во времени. И даже путешествие в пространстве. Если кому-то кажется, что он поехал в Москву, это иллюзия. Он просто меняет свои состояния восприятия и интерпретирует это как путешествие из Петербурга в Москву. Сам с собой никогда не расставался. Хари Кришна. Так. Дима, да, да. Спасибо. Абсолютно согласен. Это будет просто еще одно мнение, основанное на общедоступных данных. Другими словами, что такое искусственный интеллект? Это какой-то человек или группа людей создает инструмент сбора общественного мнения. Можно было бы искусственный интеллект анимизировать. То есть набрать группу волонтеров. Я звоню в колл-центр и спрашиваю, что такое счастье. Вот эта группа волонтеров начинает разбегаться по земле. И у всех спрашивают, что такое счастье. Составляет табличку, галочки. В общем, мнение окружающих. Или я могу сказать им, давайте-ка какую-нибудь фокус-группу выберем. Например, вы побежите на Уолл-стрит, там, где торгуют акциями. Или побежите в какую-нибудь филиппинскую деревню. Вот. И соберете у них мнение. Потом я это мнение подытожу и вопрошающему отвечу. Но на это у меня уйдет очень много времени. Я должен отослать своих работников куда-то в филиппинскую деревню, всем купить билеты, всем купить проживание, потом они вернутся, я это все проанализирую, и на это уйдет у меня, допустим, месяц. Я через месяц отвечу человеку, что такое счастье. Но я создаю какой-нибудь хитрый инструмент, мне не надо никого отсылать, а я собираю в банк данных мнения филиппинских крестьян насчет счастья, воротил с Уолл-стрит, деятелей Силиконовой долины, каких-нибудь служителей в храме Кобу в Японии, что-нибудь такое. И я выдаю это довольно быстро, ну, в течение там 2 секунд или сколько там ответ на счастье чат GPT нам даст, за сколько секунд. Просто я улучшил инструмент сбора общественного мнения. Не какой-то не искусственный интеллект, это инструмент моего распознавания общественного мнения. Просто так его назвали. Так же, как назвали какой-то супер-мультимиллиардер отправил свою любовницу и 6 ее подружек в космос. Недавно, помните? Да. В космос отправили. Но полетели они на 100 километров. Никакой это не космос, даже с точки зрения Википедии, по данным Википедии, никакой это не космос. Но это надо было разрекламировать, сказать, вот моя любовница была, моя невеста была в космосе. А это всего-навсего 100 километров. Вот в 50-х годах американцы запускали самолет X-15. Он летал на высоте 107 километров. Но никто не говорил, что он в космосе летает. Там прям пилот сидит, вот он летает 107 километров с большой скоростью, на большом расстоянии. Там камеры эти фиксируют, что Земля плоская на высоте 107. Можете посмотреть в интернете документальный фильм про X-15. И там, значит, камеры снимают прям ровный плоский горизонт с высоты 107 метров, причем этот горизонт на уровне глаз. Вот. Но ради пиара надо сказать, да, вот они полетели в космос. Точно так же ради пиара нам говорят, это искусственный интеллект. На самом деле это интеллект Марка Цукербенга или Джозефа Безоса или интеллект Павла Дурове. Да? А? Ну, у Павла Дурова сейчас новая фамилия. Пол Дю, пробел Рове. Дюров. Пол Дюров он теперь. А не какой-то Павел Дуров. Так. Так. Ой, у нас тут много вопросов. Так, ну давайте, пожалуйста, закончим. Давайте, пожалуйста, закончим. Спасибо. Махусун, давайте на завтра ваш вопрос и Артема Анчукова тоже. Хари Кришна.